Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, также сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». Иркутское время 18.05, и свою работу в прямом эфире начинает программа «Тема дня». С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей и начну выпуск с происшествия, которое случилось в соседнем регионе. Несколько человек напали на воинский эшелон в Забайкалье, а примерно в 400 километрах от областного центра города Читы. А предположительно, причиной этого конфликта могла стать ссора в привокзальном кафе. По сообщениям местных СМИ, ЧП произошло в ночь на 27 августа в районе железнодорожной станции «Петровский завод». А военнослужащие отдыхали в небольшом привокзальном баре, и в какой-то момент между солдатами и местными жителями, которые также находились в ночном заведении, произошел конфликт. А предположительно, один из парней, который в эту ночь отмечал свой день рождения, напал на оппонентов с ножом. Однако солдаты предпочли не вступать в драку, и тогда атакующие побежали за военными к эшелону. И в этот момент часовой сделал предупредительный выстрел, но это не остановило дебоширов. Тогда он выстрелил в одного из них, а по предварительным сведениям местного авторитета по прозвищу Жданчик. Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, в результате слаженных действий караула один из нападавших был застрелен, остальные скрылись. А представители Восточного военного округа, в свою очередь, отмечают, что применение оружия часовым на посту соответствовало положениям устава гарнизонной караульной службы военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. И по некоторым сведениям, в конфликте есть еще несколько пострадавших, однако, как добавляют в Министерстве здравоохранения Республики, за медицинской помощью никто из военных к ним не обращался. Все подробности найдете на сайте kp.ru. Ну а теперь возвращаемся в Иркутск и тоже о происшествиях. Сегодня стало известно, что полиция города задержала водителя Хонды. Виновника аварии на объездной дороге на Валенином оказался 29-летний житель Ленинского округа. А сейчас с ним работают следователи, он находится в спецприемнике. Возбуждено уголовное дело по части 3 264 статьи УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, эксплуатации транспортных средств, которые повлекли по неосторожности смерть человека». Я напомню, что авария произошла 26 августа около 9:30 вечера. Водитель «Хонды» столкнулся с «Мерседес-Бенц». 20-летняя девушка за рулем «Мерседеса» скончалась от полученных травм, ну а предполагаемый виновник с места ДТП скрылся. Ну, идем далее. Информация от правительства Иркутской области. Губернатор ввел режим чрезвычайной ситуации в Боханском и Усольском районах. Связано это с гибелью и повреждением посевов сельхозкультур. Все из-за почвенной засухи. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен председатель правительства региона Руслан Болотов. Ну, а по предварительным данным Минсельхоза Иркутской области, в результате засухи пострадало 3 сельхозтоваропроизводителя в Боханском районе, еще 3 в Усольском. Продолжит Николай Дмитриев, заместитель министра сельского хозяйства региона.
В этом году у нас природное явление произошло в муниципальных образованиях в Боханском и Усольском районе. Прежде всего, оно было вызвано очень сильной почвенной и воздушной засухой. С первой декады июня, практически с первых чисел июня до 24 июля, не было ни одного миллиметра дождей. Это вызвало очень сильную почвенную засуху, безусловно, угнетение, а затем последующую гибель растений в данных муниципальных образованиях. Конечно, они охватили не полностью весь муниципальный район, а только частично. Именно поэтому указом губернатора Иркутской области был введен режим ЧС в данных муниципальных образованиях, полностью природный характер. На сегодняшний день работают комиссии по оценке ущерба, причиненного сельхозтоваропроизводителям. И полностью получение ущерба режим ЧС будет отменен, и вся информация будет представлена в правительстве Иркутской области и губернатора.
Ну а тем временем в Иркутске прошла акция, которая называется «Мой зеленый город». В ее рамках участники высадили деревья в сквере на пересечении Карла Маркса и Декабрьских событий. Участие в этом мероприятии приняли общественные организации, ТОСы, средства массовой информации, спортсмены, студенты. Ну а мэр города Дмитрий Бердников рассказал корреспондентам «Комсомольской правды», которые тоже высаживали деревья, откуда появилась идея проведения такого мероприятия.
Идея возникла очень просто. Город надо озеленять. Омолаживающее озеленение – это обязательная атрибутика благоустройства городского. Но, коль скоро, посмотрите, мы с вами 3 года уже вовлекаем людей, общественность, процессы благоустройства и обсуждения, и проекты. Почему бы людям не выйти и самим, не то что у себя во дворе, а в городе, на центральных улицах не посадить деревья. Такая идея родилась, и смотрите, ее поддержали общественные организации. Вот вы, представители СМИ, все нашли возможность посадить по одному, два, кто и больше деревьев. И надо дальше продолжать эту акцию. То есть у нас все улицы должны для начала в центре, потом и по районам надо также точно поступать. Зеленое лицо нашего города, оно должно омолодиться, посвежеть. Самое главное, этот процесс должен идти перманентно, не прекращаться. Это не должно ограничиваться разовой акцией, а потом 10-15 лет никто к деревьям не прикасается и не подрезает. Это должно постоянно, этот процесс должен идти.
Добавлю, что на Карла Маркса и Сухэбатора высадили 140 саженцев. Это белый тополь, ясень, черемуха, крупнолистный вяз, липа и ель. А на острове Конные около 300 саженцев. Ну а теперь к другим событиям. Сегодня губернатор Сергей Левченко передал ключи от 13 новых автоцистерн, а пожарно-спасательной службе региона еще один автомобиль в конце недели получит пожарная часть города Свирска. Продолжит губернатор Сергей Левченко.
Это ежегодная акция. Мы все последние годы покупаем порядка 14-15 штук пожарных автомобилей. В этом году 14 автомобилей разного класса получат пожарные части области. Это и автомобили большой проходимости, для того, чтобы можно было добираться по бездорожью. Мы впервые закупили лестницу 15-метровую, которая будет опробована в городе Вихоревка, там, где есть 5-этажные дома. Есть пожарная техника с меньшей емкостью баков для воды для небольших населенных пунктов. Стараемся опробовать все, что нам нужно для нашей специфики, нашей области. Еще надо будет покупать техники достаточно много. Для того, чтобы полностью укомплектовать наши пожарные части, нужно 29 автомобилей. На следующий год мы постараемся это дело заукомплектовать, потому что, вы понимаете, территории большие, область особая, достаточно большая, большие лесные площади, много делаются из дерева у нас. И от того, насколько быстро пожарные приезжают на место очага пожара, от этого зависит очень многое. И жизнь людей, и их имущество, и распространение огня от этого очага пожара. Еще что хорошо, что мы от этих пожарных частей, где освобождается техника при замене на новую технику, передаем муниципалитеты для того, чтобы они тоже создавали свою сеть и, значит, при возникновении пожара тоже принимали участие в его тушении. Таким образом, мы постараемся сделать, чтобы вот эта сеть и пожарных частей, и муниципалитетов охватывала всю область, чтобы время для подъезда пожарной техники к очагам пожаров не превышало 15-20 минут.
Это был губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Ну а в завершении этой части программы о скандале. Пресс-служба аэропорта Иркутска прокомментировала скандал со стилистом Сергеем Зверевым. Я напомню, что инцидент произошел, когда звездный гость проходил пункт досмотра. Вот как все происходило со слов самого Зверева.
Я подхожу к этому досмотру, я говорю, мне разуваться надо. Он говорит, да не надо, проходите. Я прохожу, и вдруг мне мелкая такая, маленького роста девушка, там тоже, которая на досмотре, она говорит, нет, пусть он проходит, разувается. Я, да нет, не вопрос. Я пошел быстренько, сразу разулся и прошел сразу 1 секунда. Она, еще раз пройдите. Я еще раз прошел, еще раз пройдите. Снимите все кольца. Я снял кольца, снял браслеты, она... А ну, вытаскивай все из кармана. У меня ничего нет, у меня только молния осталась на мне, металлическая. Ну, понятно, что она звенит. Все остальное я снял. Я их спрашиваю, а что вы так на меня набросились? Вы что, не видите, кто перед вами стоит? Я что, сильно похож на бандита, на рецидивиста, на какого-то преступника? Даже если вы меня не узнали, но я же не похож на преступника, правда? А какая мне разница, кто стоит передо мной? Звезда, что ли? А с той стороны говорит, ой, тоже мне звезда. Я говорю, а вы что, с другой ленты подключились, делаете мне нервы. Вы что, меня хотите вызвать на скандал, что ли? Вы чего добиваетесь? Вы что, хотите прославиться за один день?
Ну вот, оказывается, легко сделать нервы звезде и вывести ее до состояния шока, но в свою очередь представители аэропорта ответили, что досмотр должны проходить без исключения все, даже звезды. Ну а сотрудники делали все по инструкции. Если срабатывает сигнал рамки, то нужно с себя действительно снять все украшения, предметы, которые содержат металл. Ну а Зверев, по словам работников аэропорта, оскорбил коллег, среди которых были и женщины. Вот такая история. Отпуск Зверева закончился скандалом, что неудивительно, учитывая амплуа этого человека. Но сейчас небольшой перерыв. Через 2 минуты возвращаемся в эту студию. Оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. И мы продолжаем эфир. Лето практически закончилось. Совсем скоро начало нового учебного года. Но это означает, что на финишную прямую вышла подготовка и школ к 1 сентября. О том, как ГИБДД проверяет учебные заведения, о чем нужно помнить родителям, отправляя ребятишек в школу 1 сентября, будем говорить с моим соведущим в студии радио «Комсомольская правда» Антон Куриленко, начальник отделения пропаганды и безопасности дорожного движения отдела ГИБДД города Иркутска. Антон, ты знаешь, когда готовилась к эфиру, посмотрела статистику, она по Иркутской области, в целом по региону, за прошлый год. С участием детей происходят аварии с пугающей частотой. В 2017 году пострадали 559 ребятишек, 23 ребенка погибли. Страшные цифры за каждой трагедия. И, естественно, когда начинается новый учебный год, нужно и родителям в том числе очень внимательно отнестись к этому событию, потому что, наверное, за лето дети все-таки подзабыли вообще, как вести себя на дорогах. Ну, кто-то в лагере отдыхал, кто-то в деревне, кто-то ездил за границу, тут неважно.
Безусловно, тема детского дорожно-транспортного травматизма является одной из наиболее актуальнейших на сегодняшний день, как на территории Иркутской области, так и на территории нашего региона, который обслуживает госавтоинспекция Иркутска, это город Иркутск, Иркутский район. Только за 7 месяцев текущего года на территории обслуживания межмуниципального управления было зарегистрировано 128 случаев дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. При этом более 130 ребятишек получили травмы различной степени тяжести. Необходимо отметить, что на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного ДТП с участием ребенка, в результате которого несовершеннолетний погиб бы. Но, тем не менее, рост первых двух показателей, которых я уже озвучил, составляет порядка 30%.
Это серьезно?
Безусловно. Если отмечать, что сотрудники госавтоинспекции перед началом учебного года осуществляют проверку всех образовательных учреждений, независимо от того, это школа или детский сад, мы проверяем, сколько организована профилактическая часть именно обучения ребятишек в этих образовательных учреждениях. Мы смотрим стенды, какие у них оформлены в самих образовательных учреждениях, их расположенность, наглядность, актуализация, соответственно. Кроме того, проверяем паспорта безопасности дорожного движения этих образовательных учреждений, чтобы там у них были все необходимые документы. Это приказ о закреплении, план совместной работы, отчет за предыдущий год. Соответственно, мы смотрим не просто формализацию этого отчета, а и правдивость его, перепроверяем.
Насколько бумаги соответствуют действительности?
Абсолютно правильно. Также у нас требования с этого года новое. Это вкладка «Дорожная безопасность» на сайте образовательного учреждения, чтобы все родители могли ознакомиться с ней. Есть определенные требования, которые мы предъявляем к самому образовательному учреждению в части того, что должно быть в этой вкладке. Это отдельно мы проверяем. Ну, а также, чтобы на стендах, которые расположены в доступе для родителей, была обозначена схема безопасного маршрута. Дом, школа, дом. Ну, либо дом, детский сад, дом.
Ты знаешь, мы как-то с психологом встречались в этой студии, говорили, как первоклашек в том числе подготовить к школе, и посоветовал эксперт родителям вместе с ребятенком прогуляться прямо вот по этому самому конкретному маршруту, посмотреть, где пешеходный переход, где светофор, где опасные места, где ни в коем случае нельзя срезать дорогу. Это работает.
Абсолютно правильно. Видите, даже психолог это подтверждает, на что требования сотрудников ГИБДД всегда идентично в данном случае с этим оппонентом, с нашим, что самый лучший пример – это собственный. То есть необходимо с ребенком пройти весь полностью маршрут от начала до конца, причем в двух направлениях и туда, и обратно, указав ему все опасные места, опасные участки, ловушки, которые могут подстерегать дорожные, о которых мы нередко повторяем и говорим. Это какие-то дорожные сооружения, которые могут ограничивать видимость для любого из участников дорожного движения, независимо, будь то пешеход, будь то водитель. Угу. Дабы избежать эти места, либо обойти их, пусть он будет немножко длиннее маршрут, но он будет более безопасным, что является наиболее главным и важным на самом деле.
Ну вот возвращаясь к той статистике, которую мы озвучили, 128 ДТП, если посмотреть на эти аварии, что случилось? Дети выбегают на проезжую часть не в положенном месте? Или это водители на пешеходе неаккуратно себя ведут? Или, может быть, родители забывают о том, что нужны кресла удерживающие? Вот что самое сложное, так скажем?
Ну, это не одно какое-то, не один определенный вид. Вот ежемесячно сотрудниками ГИБДД готовится подробный и детальный анализ всех дорожно-транспортных происшествий. Каждый случай рассматривается вообще индивидуально. И вот благодаря такому подробному анализу нам удается вычленить более... ну, так сказать, наиболее проблемные вопросы, которые возникают при ДТП. Сотрудники ГИБДД всегда отмечают и будут по-прежнему отмечать, что любое дорожно-транспортное происшествие – это одна из главных причин его возникновения. Это сознательное нарушение правил дорожного движения одного из участников. Если говорить о водителях, то водительское удостоверение получали все, правила дорожного движения учили и сдавали все, их знают. Я думаю, что со мной вряд ли кто-то вступит в спор и будет обсуждать ту тему, что дети не отличают цвета и не знают, что такое красный стой, зеленый иди, и что такое пешеходный переход. Мы это изучаем, в принципе, с детства, буквально с пеленок, и нужно продолжать это изучать. Ну, поэтому вот я и подтвердил собственные слова, что одно из главных причин, и первое, это будет сознательное нарушение. Если говорить о дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних, то тут несколько причинно-следственных связей возникновения этих ДТП. Если немножко более подробнее, то одна из причин такая – это переход проезжей части перед близко идущим транспортным средством. Неожиданный выход детей на проезжую часть из-за транспорта либо строения какого-то сооружения, которое ограничивает видимость, о чем я выше уже говорил. Переход дороги в неустановленном месте, то есть там, где это запрещено. Пешеходные переходы же обустроены не просто так, не в абы как бы каких местах, а в определенных, которые соответствуют либо требованиям ГОСТа, либо СНИПов. Также переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора. Ну и имеют место быть случаи таких ДТП, как когда несовершеннолетние совершают ДТП, находясь за рулем либо автомобиля, либо мопеда.
Берут покататься, да?
Таких случаев, конечно, у нас зарегистрировано всего лишь два. Один из них случай водитель автомобиля, один из них случай мопеда. Мопеды — это вообще, в принципе, то есть проблема не только нашего региона, это вообще страны в целом. Родители очень часто хотят порадовать свое чадо, приобретя ему современную, высоконавороченную техническую игрушку, да, только при этом забывая о том, что необходимо иметь водительское удостоверение, и ездить на нем можно с определенного возраста. Очень хотелось бы обратиться в данном случае к родителям, исключить подобные факты, так как дорожно-транспортные происшествия с участием двухколесных транспортных средств, они несут более тяжкие последствия.
Антон, возвращаясь к подготовке школ к новому учебному году, если посмотреть на среднестатистическую школу, как должно быть обустроена, ну, вот эта инфраструктура дорожная, знаки специальные, пешеходные переходы, вот как это выглядит в идеале?
Безусловно, возле каждого образовательного учреждения должен находиться пешеходный переход, на котором расположены, установлены правильные знаки 5.19.1.2 на желтом фоне. Это пешеходный переход. Дополнительно нанесена горизонтальная дорожная разметка на желтом-белом фоне. Лучше всего, конечно, пластиком, потому что она не стирается, и процесс эксплуатации у нее более длительный. Кроме того, обустроено пешеходное ограждение, оранжевые металлические такие, которые заставляют двигаться пешеходов. Створ пешеходного перехода. Створ – это вот сам именно и есть пешеходный переход. Также знаки ограничения скорости. Внимание, дети. Ну и дополнительные горизонтальные дорожные знаки, которые рисуются на самом асфальте, наносятся. Это тоже внимание, дети, ограничение скорости.
Есть ли школы в Иркутске, которые не соответствуют этим требованиям? Или их сейчас вообще нет уже?
У нас есть ряд образовательных учреждений, по которым у нас вынесены замечания и недостатки выявлены, но они будут устранены к 1 сентября. Это вопрос не к образовательным учреждениям, а к администрации.
К 1 сентября должны все привести в порядок.
Безусловно.
Если посмотреть, как будем мы жить, собственно, в день знаний, расскажите, как полиция, сотрудники ГИБДД будут дежурить, работать. Наверняка усиленный режим будет введен.
Конечно, будет введен дополнительное усиление. Сотрудники госавтоинспекции будут обеспечивать безопасность дорожного движения в период проведения праздничных и торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний. Дополнительно будут выставлены посты в местах массового отдыха и гуляний чтобы обеспечить их безопасность при переходах и вообще в этот день.
Есть ли в планах вот на сентябрь, первые дни, какие-то специальные мастер-классы, акции, работы именно в школах?
Конечно, сотрудники ГИБДД пройдут по образовательным учреждениям, которые за прошедший учебный год привлекли наше внимание наибольшим образом, а там, где зарегистрировано больше дорожно-транспортных происшествий, а правильнее сказать, дети которых образовательных учреждений чаще попадали в ДТП, сотрудники ГИБДД проведут там, помимо профилактических бесед с показом определенных фильмов и роликов, также дополнительно проведут занятия именно по изучению теоретической базы знаний школьников этих образовательных учреждений.
Но я от себя добавлю, что теория теория, но все-таки тут родителям нужно на себя смотреть. И когда мама переходит дорогу на красный свет, ведя за руку малыша, это все-таки ужасно. Не знаю, как еще по-другому сказать.
Очень хорошо, что мы сейчас подошли именно к этому вопросу, потому что мы всегда отмечаем то, что самым главным и авторитетным человеком в жизни каждого ребенка является мама и папа. И если мама и папа будут демонстрировать правильный пример поведения на дорогах и вообще как участника дорожного движения, соответственно, пристегиваться ремнем безопасности всегда, переходить только в положенных местах, то их ребенок, соответственно, проецируя на себя это поведение, будут вести себя точно так же.
Казалось бы, прописные истины, но стоит на себя все-таки смотреть иногда со стороны.
Повторение, мать учения.
Да, ну что ж, спасибо большое слушателям. Напоминаю, что моим соведущим сегодня был начальник отделения пропаганды и безопасности дорожного движения отдела ГИБДД города Иркутска Антон Куриленко. Антон, спасибо.
Вам спасибо. Всего доброго.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда», в студии Евгения Дмитриева. Представляю гостя, который появился в нашей студии. Это Виктор Гулевич, спасатель международного класса, начальник Центра подготовки спасателей имени Александра Степанова. Сегодня пригласили мы Виктора Павловича, чтобы дать полезные советы нашим слушателям. Ну, потому что лето – это время походов. Очень многие иркутяне собираются в большие путешествия. Но что же нужно сделать, чтобы этот поход был безопасным, прошел хорошо? Как нужно к нему подготовиться? Вот эти советы сегодня в нашем эфире и прозвучат. Ну, а я, Виктор Павлович, предлагаю начать с момента, когда наш потенциальный турист собрался в поход. А что он должен сделать ради собственной же безопасности?
Первым делом он, конечно, никогда не должен ходить в походы, в путешествия в одиночку. Есть, конечно, экстремалы у нас, которые этим занимаются, но это надо понимать, что подготовленные люди, они чрезвычайно сильно готовятся к своим походам. Вот. А так спонтанно, давай-ка я в одиночку сегодня похожу по местам каким-то боевой славы своей, это очень чрезвычайно опасно. Это первое. Если, конечно, существуют какие-то группы, да, спортивные, там другой вопрос. Там это все слажено, значит, они идут со спортивными, сказать, задачами, регистрируются в маршрутно-квалификационной комиссии, там все отлажено, никаких проблем с этим нет. Другое дело, когда ходят, ну, скажем, так, как сейчас принято, а по интернету связались, а встречаем на такой-то станции.
Попутчиков собрали.
А кто хочет походить по Хамардабану наискосок и поперек? Да, пожалуйста, собираемся все. Вот такие группы, они, скажем, часто опасны. Вот. Добавок, они чем опасны? Не то, чтобы сказать природными какими-то опасностями, хотя и этого там хватает, а то, что собираются случайные люди. Мне всегда умиляет, когда, не то, что умиляет, удивляет, наверное, когда звонит мама и говорит: спасатели, спасите, пожалуйста, то, что у меня дочь не пришла после субботы-воскресенья, она пошла в поход. Мы спрашиваем: так, сообщите, какая группа, кто с кем пошла? Говорит: я не знаю. Она поехала, значит, на электричке, вот, и в сторону Байкала. Вы, пожалуйста, найдите, я волнуюсь очень. Ну, как-то странновато.
Размах для поисков-то.
Да, размах для поиска. А девчонке такой, 15-17 лет, скажем, возраст такой, скажем, ну, недостаточно еще сознательный. И тут начинает возникать, скажем, а как мы можем найти в стоге сена иголку, да? Вы хотя бы назовите направление, не знаем ничего. Вот это несколько, так сказать, пугает нас, потому что таких людей искать чрезвычайно сложно. Ну, и такие случаи, когда собирались люди по интернету и уходили в опасные места, а когда случалась, скажем, критическая ситуация, они просто бросали своих партнеров и уходили. Потому что они им не друзья, никто, они попутчики.
Это страшно?
Это страшно. А и это приводило иногда к гибели людей. Такие случаи у нас были на Мамае, вы знаете, такое урочище Мамай, когда, ну, скажем, такая группа не схоженная, наверное, случайно собранная, вот так, так оно случалось. Но есть, слава богу, что основная масса людей у нас и обладает здравым смыслом, и они стараются зарегистрироваться в каком-то, в поисково-спасательном ли формировании, а их у нас достаточно много, это и наша федеральная служба, Байкальский поисково-спасательный отряд, это муниципальные службы, которых у нас здесь аж целых две в Иркутске, аварийно-спасательная Иркутская область и которая городская. Вдобавок ко всему можно зарегистрироваться и, скажем, в местах, куда мы обращаемся с экстренными вещами, 112, ДДС 01 и так далее, даже в главное управление можно позвонить, и там зарегистрируют, причем по тем же самым правилам, которым регистрируем и мы. Правила, так сказать, простые, надо просто максимально полно дать информацию о своей группе.
Вот я могу... Кто в составе, да?
Да. Я могу зачитать, обязательно должен быть руководитель группы, значит, его год рождения, адрес проживания, значит, город, район, квартира, контактные телефоны. Некоторым кажется, что эта информация избыточная. На самом деле, когда случается какая-то, не то чтобы уже беда, но, по крайней мере, предчувствие беды случается, не выходит в контрольный срок. Вот у нас зарегистрировались люди, не выходит в контрольный срок. А что делать? А кому звонить? Мы даже иногда, наши оперативные дежурные, они уже в этом отношении продвинуты, мы берем не только контактные телефоны тех людей, которые пошли в поход, даже родственников даже берем. А где вы работаете, отдайте с работы, потому что, ну, у нас правила такие, трое суток прошло, и человек не сообщил, что он вышел с похода, нам, значит, надо предпринимать какие-то усилия, а это же усилия серьезные, большое количество людей послать, возможно, авиационную технику дорогую и так далее. Поэтому сначала занимаются оперативные дежурные. Поэтому, когда вас попросят сообщить какую-то информацию, вы постарайтесь максимально полно эту информацию дать, потому что она пригодится для оперативного, быстрого, эффективного, какого угодно поиска, и, возможно, все обойдется, все хорошо.
В таких случаях же как раз время очень ценно, чтобы успеть.
Совершенно правильно. Потому что, скажем, золотой час его никто не отнял. Случилось, если какая-то, скажем, чрезвычайная ситуация, там, случай и так далее, в пределах часа, бывает иногда, если они прибыли, то уже можем потерять людей. В области, так сказать, туристической, там маленько по-другому. Там все-таки люди подготовленные идут и так далее, и так далее. Так вот я продолжу, что...
Да, там, Виктор Павлович. Да,
что там еще требуется? Численность группы, сведения об участниках, фамилия, имена, год рождения, контактные телефоны, по какому маршруту пойдутся, категория службы, как будут передвигаться. Возможно, дополнительные, скажем, какие-то, если не собираются сделать ответвления, тоже о них надо сказать. Дата выхода, дата возвращения, наличие страхового полиса, средств связи, агентство или организация, если они от какой-то организации идут. Вот. Ну и промежуточные контрольные сроки. Какие? Мы уходим на половине пути, мы выходим туда-то, оттуда можем отзвониться. Хорошо, если группа сейчас это позволяет, наша техника, если она, скажем, оснащена спутниковым телефоном. Потому что, ну, если идти по, скажем, по серьезным таким горным...
Там связь-то нет, конечно.
Там связь не везде можно идти. Хотя на гору залезешь кое-где, связь ему можно, но это надо знать, где это все сделать. Поэтому вопрос связи проблемный, проблемный. Хотя сейчас группы есть, которые берут с собой спутниковые телефоны и периодически к нам отзваниваются. Экстремальные путешественники у нас были в этом году, ходили вокруг Байкала достаточно долго. Швейцарец один, он все время к нам отзванивался. Он такой, видно, что он молодец в этом плане. Молодец,
ну, то есть он понимает, что тут его ответственность, ему только на руку сыграет.
Да. Но всегда ответственность, мы-то считаем как ответственность, да, что вот мы кому-то пообещали, а можем и не исполнить, да, и ничего нам за это не будет. Mm-hmm. Почему? А почему у нас? А потому что у нас законы очень в этом отношении либеральные. Я хочу сказать, что за рубежом также прошли вот эти все туристические этапы развития, да, там, ну, как-то довольно строго с этим подходит. Вот, например, у нас человек повел людей, скажем, в поход, ну, и так, грубо говоря, завел людей под лавину, где они и погибли. Что у нас предъявишь этому человеку? Да ничего практически не предъявишь. За рубежом там можно даже нарваться на уголовную, так сказать, ответственность. У нас с этим делом посложнее. Ну, если туристическая группа, там могут его, как у нас, на МКК раздеть, то есть с него снять регалии спортивные и так далее, и так далее. Ну, а люди-то погибли. Поэтому это, в общем, серьезная вещь.
А что нужно взять с собой, отправляясь в поход? Какую одежду, еду, гаджеты, компасы? Вот, исходя из вашей практики, что бы вы порекомендовали?
Ну, я бы хотел начать с того, что вот регистрация, о которой мы говорим,
так,
это не вновь изобретенная законное, так сказать, средство. Это еще было у нас со времен Советского Союза, когда у нас были контрольно-спасательные службы, и там необходимо было регистрироваться. Но эта регистрация, она не является панацеей от всех бед, которые с вами могут случиться. Ну что, да, о вас знают, это хорошо, это все, но самим-то нужно тоже много поработать для того, чтобы безопасность была на высоком уровне. Конечно, если вы человек не бездумный, взяли с собой бутылку Кока-Колы и роллы, да, и пошли в поход на 4-5 дней, это, конечно, круто, потом будете всем рассказывать. Но эта крутизна обычно заканчивается тем, что кто-то, значит, из здравых людей, спасателей или даже, ну, людей, которые даже к спасателям отношения не имеют, будут вас спасать, помогать и так далее. Так вот, прежде чем пойти в какой-то поход, путешествие, неважно, выходного дня или длительного путешествия, угу, надо всегда подумать, ну, составить план. Вот есть такое, вот, за рубежом это очень, так сказать, рекламируется всегда. До нас пока это не дошло, составить план. А как я буду идти, что я буду делать, где я буду останавливаться, так, значит, откуда я сообщу о себе и так далее. А с какими я опасностями встречусь, да? Это какие будут опасности? Опасности природные – это одно. Опасности социального плана, может быть, будет проходить про какие-то деревни, скажем, совсем уж люмпинизированные, да, и у вас там опасность может быть, что вас там как-то так могут…
Обидят.
Попрессовать вас там могут, да. Вот это надо все предусмотреть и ко всему быть готовым. Конечно, вторая часть – это экипировка. Экипировка решает очень много, потому что выходите в одну погоду из одной местности, а попадете совершенно в другие природные условия и другую погоду. И таких случаев, когда люди из-за того, что неправильно экипированы и, скажем, не подготовлены к таким чрезвычайным ситуациям, гибли полным составом. У нас такие были случаи, когда туристы на Хамардабане в августе месяце попали под моросящий холодный дождь, получили переохлаждение, стали себя вести неадекватно и, в общем, погибли, с исключением одной деревенской девчонки. Да, да, погибли, просто вся группа погибла. Такие случаи, ну, бывают редко, но, тем не менее, они должны нас, так сказать, подвигать к тому, что готовиться надо. Хорошее снаряжение – это полдела в походе, хорошая обувь. Потому что часто одевают обувь, которые ходят дома, либо
кеды какие-нибудь,
да, тряпочные, кеды, которые разбиваются, значит, да, или тут же промокнут и потом будут. Либо одевают новую обувь, и через 2 часа хождения у них ноги в кровь. Но я уж не говорю то, что одеть на себя сменку, значит, в чем вы будете спать, ночевать и так далее. Все это довольно, так сказать, много и тяжело. Так надо еще подумать, а вы вот с таким рюкзаком-то сможете вообще ходить или нет?
Оценить силы свои.
Оценить свою силу. Вы сначала попробуйте в походах выходного дня себя. Походите, посмотрите, как вы себя будете. Потому что там совсем другое. Тут ха-ха-ха, хи-хи-хи, и можно сесть на электричку и уехать. А если вы ушли на 10 дней, там такого не сделаешь. Надо быть готовым ко всему.
Спасибо большое. Я думаю, что нашим слушателям было очень полезно. Напоминаю, что в гостях был Виктор Гулевич, заслуженный спасатель России.